Мы на прошлом уроке, прошлый раз, когда занимались, потому что у нас прошлый урок касался, если я не ошибаюсь, Песаха или Пурима, я уже не помню, когда был прошлый урок. Но на прошлом уроке, когда мы с вами занимались темой, разбирали Рав Ирша в книге Сефер ха-Хорев, мы с вами посвятили урок такому объяснению, что откуда вообще берется запрет обмана в Торе, как мы с вами видели. Я это просто очень вкратце это объясняю. Те, кто хотят более подробно посмотреть, я рекомендую посмотреть прошлый урок. Но мы с вами видели такую вещь, что в источниках Торы запрета обманывать, врать, такого запрета не существует. Есть запрет, относится к судьям, требования к судьям более быть, ну, как бы следовать правде. Запрету на суде, человеку запрещено на суде обманывать, на суде там уже кляться и так далее. Но если, допустим, человек, который приходит и рассказывает нам невинный рассказ, скажем так, ну, к примеру, мы привели пример, ученик опоздал на урок и сказал там, не знаю, там, или не выполнил домашнее задание, сказал, что собака съела, или что бы то ни было. С одной стороны, здесь никакого ущерба никому нет. То есть практически там учительница ничего не потеряла тем, что ученик не сделал домашнюю работу. И максимум она его не накажет. Но все равно нам вопрос, можно ли это делать или нет. В Торе напрямую этого запрета не существует. Но мы с вами долго объясняли, что есть такое понятие, как дух закона, дух Торы. Те, кто из мудрецов, которые посвятили свою жизнь изучению Торы, они понимают само направление Торы, они понимают сам, ну, то, что называется дух закона, дух Торы. Им очевидно и понятно, как мы с вами видели, что есть заповеди, которые Рав Саадия Гаон и даже Рамбам, несмотря на то, что он спорит с этой классификацией там, этих заповедей на такие группы, но он все равно приводит эту классификацию в своей книге «8 глав», где они говорят, что и существуют заповеди, которые они очевидны всем людям, понятно, что их нарушать нельзя. На такие заповеди даже сказали мудрецы, что если бы не было бы Торы, то есть если бы Тора их не запретила, мы бы, то есть мы, мудрецы, мы бы их запретили. Это всем понятная заповедь. Нельзя убивать, нельзя обижать слабых, нельзя обманывать, нельзя изменять там, доверию, надо уважать родителей. То есть заповеди, которые общеприняты, и заповеди, которые доступные, общепринятые перед всеми и так далее, и так далее. И в отличие от этого существуют, конечно, заповеди, которые без Торы мы бы не знали о их существовании, как заповеди субботы, там, Песах, Йом-Кипур, седьмой год, мясо с молоком и так далее, и так далее. Так, во всяком случае, то, что мы видим из этой классификации, это то, что несмотря на то, что Торе прямого запрета именно обманывать, то есть тот обман, который не приносит какого бы то ни было ущерба другим людям, а просто обман, он тоже запрещен законом, тоже запрещен Торой, несмотря на то, что в Торе написано, но мудрецы выводят этот запрет. Мудрецы это учат из, скажем так, общего направления Торы. И этот запрет, он по Торе. Это не запрет по мудрецам. Это не мудрецы создали запрет из ничего. Это именно мудрецы нашли этот запрет между строк Торы. Откуда у них берется такое полномочие? Откуда они могут такое взять? Вот прошлый урок был как раз этому посвящен. И, как я уже сказал, рекомендую всем посмотреть прошлый урок. Теперь, понимая то, что вот мудрецы решили, что запрет обмана, он такой серьезный и строгий запрет, что несмотря на то, что напрямую в Торе не написано, но надо вот вывести этот закон из других запретов Торы, надо задаться вопросом, а почему? Почему по-настоящему этот запрет, скажем так, он такой строгий? Опять же, я не говорю про обман, я хочу это подчеркнуть, я не говорю про обман, который может кому-то нанести денежный или какой бы то ни было ущерб. Да, я не говорю про то, что человек кому-то должен деньги, сейчас от этого отказывается. Или не говорю о том, что кто-то пришел там на суд и дает лжесвидетельство. Нет, мы не говорим об обмане, который приносит ущерб. Мы говорим просто человек, который любит обмануть для того, чтобы, не знаю, понравиться людям в обществе. Или человек, который там не хочет избежать не знаю, каких-то неприятных ситуаций, как вот, например, ученик с учительницей. Поэтому он приходит и вот выдумывает, что собака съела ли его домашнее задание или там что бы то ни было. Никому никакого ущерба от этого нет. Более того, если бы он не соврал, он бы вполне, может быть, получил бы наказание от учительницы, это никому не приятно. Поэтому он как бы избежал этот обман. В чем проблема такая? В чем проблема прийти и сказать вот этот вот обман? Часто ошибочно в обществе люди считают, что есть как бы то, что называется белая ложь, как бы такая ложь, которая, ну, если она никому никакого ущерба не приносит, это не такой страшный запрет. Нет, мудрецы говорят, что это тоже страшный запрет. Это, конечно, он не должен никому возмещать какие-то ущербы, но все равно это страшный запрет. Это тоже запрет по Торе, и обманывать нельзя. И опять же, вопрос, почему и откуда этот запрет берет такую вот строгость и так далее, это попытаемся мы сегодня с вами разобрать. Смотрите, многие исследователи, я с этим постоянно сталкиваюсь, с этими утверждениями, находят очень много подобий, скажем так, на первый взгляд. Мы сейчас с вами объясним различия, скажем, я опять же подчеркиваю, это ни в коем случае никакого подобия нет, но многие находят похожие тексты. Особенно первой части Торы, скажем там, до события с Авраамом, которые в той или иной степени похожи на, там, не знаю, древние писания шумеров, Аккадской империи и так далее, и так далее. То есть древние рукописи, которые были написаны еще до Торы, и они тоже там находят рассказы о создании мира, разные мифы. Тоже там то, что боги, у них в отличие от нашего, то, что мы верим в одного бога, их боги создали эти мира. Очень похожий рассказ здесь в повестях о Гаргамеше, там тоже о каком-то потопе, там, если не помню, как звали того, кто спасся, спас всех ремесленников от Божьего гнева и так далее. Есть очень много разных похожих рассказов. И говорят, ну, как бы, естественно, человек, который приходит с критической, изначально с критическим таким взглядом на Тору, он сразу говорит, о, вот видите, Тора, она все-таки списана откуда-то, это нет, то, что там что-то небесное открытие и так далее. Вот оно вот первый, как минимум, потому что надо подчеркнуть, те события, которые описываются после Авраама, мы уже нигде не находим никакие подобия. Но то, что вот описываются эти мифы, которые описываются, повести, которые описываются до Авраама, есть подобные такие же и в разных других рукописях. Но если мы с вами посмотрим это... Заметил, один из громких ответчиков на этот вопрос был один из немецких исследователей Торы. Это был Кауфман, Хискияу Кауфман, если не ошибаюсь, его звали. Хискияу, я уже не помню. Кауфман, у него есть огромные труды на это. И он очень опровергает это, все эти подобия. И начинает, вот если мы с вами начнем как минимум первый рассказ о создании мира, он говорит, что может быть, в словах они каким-то образом похожи, но по смыслу это абсолютно разные рассказы. Если, допустим, у шумеров начинаются рассказы с того, что кто-то создал богов. Боги, кем бы то ни были, обладают, у них есть свои родители, у них есть что-то, что что-то их создало. И после того, как боги были созданы, они уже создали этот мир. Наша Тора начинается сразу же, подчеркивает, Кауфман подчеркивает, что наша Тора начинается сразу же со слов того, что Бог сотворил мир. О Боге мы ничего близко не говорим, о Боге мы ничего близко не утверждаем, ничего о нем не говорим. И он практически что-то нам говорит. Это нам говорит о том, что по-настоящему, это говорит нам о том, что по-настоящему мы подчеркиваем огромную разницу между созданием, все, что создано в этом мире, и между нашим Всевышним, тем, что нашим Творцом. То, что вот Всевышний создал этот мир, это да, но у него нет какого бы то ни было временного порога, у него нет каких бы то ни было там начал, концов и так далее. То есть монотеизм, вера в совершенство Всевышнего начинается уже с самых первых строк Торы. Вначале Бог создал небо и землю. То есть изначально Бог создал небо и землю, зависимо от перевода. Но про Бога слова нет. Это единственный текст древний тех времен, где вот мы не находим какого-нибудь объяснения тому, что вот откуда взялся Бог и так далее, потому что это и есть монотеизм. Мы понимаем, что Бог за пределами времени, за пределами пространства, Бог это и есть та самая, не знаю, как назвать, сущность, не сущность, существование чего бы то ни было, которого нет каких бы то ни было причин. Он существует, можно сказать, сам по себе, без каких бы то ни было причин. И это вот первые вот строки Тора, они уже сразу же бьют в голову громким высказанием о монотеизме, в отличие от других книг. Еще одна вещь, которая отличает нашу Тору от других писаний, это то, что во всех писаниях есть какой-то определенный герой, скажем так, человек, который стоит в отношениях, вот в отношении, он как бы, скажем, посредник между людьми и Богом. Вот люди были созданы, есть какой-то посредник, через которого вот он и есть наместник Бога, скажем так, на земле. Он есть его представитель Бога на земле. Он есть тот самый, кто вот через которого Бог, скажем так, говорит свои требования ему. И он вот, вот говорит об этих требованиях там всему народу и так далее. То есть народ поклоняется ему, этому человеку. Он высший человек из всех других людей. И народ как бы поклоняется ему, а он там уже как представитель Бога управляет людьми и так далее. Если мы с вами посмотрим, это, конечно, можно взять уже и событие, которое было у горы Синай. Мы с вами как-то давно говорили еще про антисемитизм и сказали, что первые письма антисемитизма, вот первые писания, летописи, которые вот мы видим, очень древние еще, когда какие-то кнаанийские народы писали фараону, там еще какие-то вот были очень древние писания. Одной из претензий было в том, что еврейский народ отрицает то, что есть какой-то избранный человек среди всех, с которым они должны поклоняться, и вот он, мол, как бы связывает их со Всевышним и так далее. У еврейского народа по-настоящему абсолютно равенство со всеми. Тора подчеркивает, что на горе Синай союз был заключен между Всевышним и всем народом. Во всех других описаниях какого-то проявления Всевышнего всегда это было между человеком, между Всевышним, между богами и каким-то человеком. Он был представителем на земле. Но Тора постоянно подчеркивает то, что союз заключен не с каким-то царем, между богом и каким-то царем. И поэтому, поклоняясь царю, мы как бы служим Богу и так далее. Нет. А вот этот вот договор был подписан, союз был заключен между Всевышним и всем народом. Но еще более того, гора Синай, это уже было событие тогда, когда определенная группа людей выбрала себе вот это служение Всевышнему как цель своей жизни. Наша Тора начинается с рассказа того, что был зарожден первый человек. Первый человек, то есть отец всего человечества. Имеется в виду то, что союз и требования, и причинность создания этого человека касается всего его потомства, все люди, договор и требования, и договор, да, вот, союз, подписанный, скажем так, со Всевышним, он касается всего человечества. И поэтому ответственность и обязанность лежит не перед каким-то человеком, а лежит перед всем человечеством. Это одна из очень важных, скажем так, проявление монотеизма в том, что если Всевышний, он выходит за рамки пространства и времени, если Всевышний, он за пространство чего бы то ни было, то есть получается, что все, что находится во временных и пространственных рамках, оно все равно, то есть они все равны в отношении ко Всевышнему. И поэтому ответственность лежит на них. Только в конечном, в дальнейшем произошло то, что какая-то определенная группа людей выбрала определенный образ жизни служить этому Всевышнему, в отличие от других групп людей. Но по-настоящему требования и ответственность перед человечеством за этот мир лежит перед всем человечеством. Все люди обязаны и нести эту ответственность и выполнять требования, которые вот Всевышний требует от нас. Задается тогда вопрос, ну это логичный вопрос, конечно, у всех поднимается. Если Всевышний совершенный, абсолютный, за пределами пространства и времени, зачем он нуждается в нас, зачем он нас создал? По прямому, то есть по-простому, ответ Рамбама и ответ любого рационально мыслящего человека, он очень простой. Мы никогда не сможем понять причинность, зачем Всевышний нас создал. То же самое, как, не знаю, там, ночной мотылек никогда не поймет причину, почему человек делает то или иное действие, почему человек, там, не знаю, совершает что-то. Так же, как и собака, так же, как и кошка. Не способны понять действия человека, потому что разрыв в интеллектуальном, я не знаю, в разуме, я не знаю, как это правильно сказать, в понимании происходящего, он такой огромный, что понятно, что никогда собака или там любое другое животное не осознает и не поймет те поступки, которые совершает человек. Но если в живом мире разрыв, он такой колоссальный, огромный, естественно, разрыв между нашим разумом и разумом Всевышнего, если можно так сказать, потому что само понятие разум Всевышнего тоже проблемное высказывание, но разрыв между нами и Всевышним, он такой огромный, что, естественно, мы никогда не сможем понять идею того, ради чего он нас создал. Поэтому этот вопрос изначально не должен быть задаваться, изначально не должен задаваться. Люди, задающиеся этот вопрос или пытающиеся на них ответить, по мнению Рамбама, это люди, которые то или иным образом приближают Всевышнего к нам, пытаются каким-то образом очеловечить и передать его действиям, его решениям какие-то человеческие соображения. Это, конечно, ни в коем случае совершать нельзя, потому что тогда это очеловечивание Всевышнего и так далее. Таким образом, естественно, мы не можем говорить, зачем Всевышний создал человека и человечество и так далее. Мы можем говорить о фактах. Факт в том, что существуют люди. Факт в том, что люди обладают определенным интеллектом, разумом, сознанием, обладают умственными способностями, которые не обладает ни одно другое животное, как минимум в нашей знакомой нам Вселенной. И поэтому эти факты, о которых мы можем говорить, и можем в дальнейшем говорить, что требуется, или там, не знаю, что человек способен делать в рамках вот этих своих возможностей и так далее. Есть, ну, в скобках, можно так сказать, когда-то мы тоже приводили это мнение, я уже не помню, на каком-то из прошлых уроков приводили мнение Рав Кук, один из главных раввин Израиля в свое время был Авраам Ицхак Кук, и он говорит такую вещь, что Всевышний, по его тезису, вещь, по тезису, я имею в виду Рав Кука, сущность не способна постоянно совершенствоваться, улучшаться, это определенный недостаток по отношению к этой сущности. И если это так, то если мы возьмем с вами, допустим, вот понимание о Всевышнем, что он абсолютно совершенство, означает то, что у него нет возможности совершенствоваться дальше. У него нет какого-то не было процесса, нет какого-то движения. Нету никакого процесса двигаться дальше. Это само по себе вызывает абсурд, потому что получается, что самое, ну, не самое, даже не знаю, что сказать, абсолютное совершенство уже несовершенно, потому что не способно совершенствоваться дальше. Объясняет Рав Кук для того, чтобы избежать этот парадокс, скажем так, да, избежать вот эту проблему, был вынужден быть создан человек, который человечество, которое, живя в этом мире, улучшается, то есть он продвигается вперед, улучшается работа над своими качествами и улучшает весь этот мир, и тем самым образом, скажем так, продукт творчества Всевышнего улучшается. Тем самым образом получается, что есть какой-то процесс улучшения, скажем так, у Всевышнего. Этот процесс происходит через нас, через людей. Улучшаясь, мы улучшаем этот мир, тем самым образом улучшаем творчество Всевышнего, продукт его производительности. Тем самым образом улучшаясь, мы улучшаем весь этот продукт. И тем самым образом, есть движение, скажем, у Всевышнего, не в самом Всевышнем, не потому, что он в этом нуждается, потому что он абсолютно совершенство, но мы совершенствуем его, творчество, производительность, тем самым образом совершенствуем его, как самого Творца и так далее. Как я уже сказал, Рамбам никогда бы в жизни не согласился бы с этой идеей, но такая идея тоже существует. Но То, что мы можем видеть, не имеет значения, придерживаться этой идеи или нет, но то, что мы с вами видим, это видим человеческие способности для того или для того, чтобы совершенствовать этот мир, как сказал Рав Кук. Это, знаете, в Каббале есть такого высказывания: «нету царя без народа». Что имеется в виду? Нет царя без народа. Представьте себе какой-нибудь царь, которое, не знаю, произошло какое-то там, не знаю, катаклизма какая-то, и весь его народ погиб. Ну, там, не знаю, землетрясение, пожар, что бы то ни было, и весь народ погиб. Он остается быть царем. То есть его царство от этого не пострадало. Он как и был царь, так и есть царь, только нет народа, над которым он будет царствовать. Нету того, кто будет его возвышать, восхвалять, не знаю, там, улучшать его царствование и так далее. То же самое Каббала говорит и в отношении человека. Всевышний был, как и есть он, царь, скажем, Всевышний, не нуждающийся в нас ни в коем случае, но чтобы был какое-то продвижение, прогресс и так далее, требуется, чтобы были мы. Поэтому, когда мы выполняем наши требования, мы ведем себя соответственно нашим требованиям, тем самым образом мы и улучшаем весь мир, и улучшаем самого Всевышнего и так далее, и так далее. Но опять же, не имеет значения, придерживаемся мы к этой идее, или мы абсолютно рационалисты, не готовы придерживаться к этой идее. Но во всяком случае мы видим, что человек обладает огромными способностями. Человек способен, скажем так, распознавать истину. Мы сейчас объясним с вами, в чем разница между, что такое истина. Человек способен распознавать истину. И тем самым образом способен распознавать других созданий, понимать их потребности, делиться, помогать им вот, существовать. Тем самым образом он способен распространять справедливость в этом мире. Эта способность существует сугубо у человека. В отличие от других животных, которые живут сугубо, ну, там, те, кто живут в стае, они живут каким-то определенным правилам поведения. Да? Всегда там альфа-самец получает лучшую порцию, те, кто ближе к альфа-самцу, получают еще лучше, а вот самые старые там животные, не имеет значения, какие у них были заслуги и сколько они там, не знаю, побеждали битв с другой стаей, тем, что они самые старые, рано или поздно они умирают от голода и так далее. Но что животные живут в рамках вот этого вот инстинкта выживания, и рефлексы их работают именно вот в этом направлении. Тот, кто на сегодняшний момент самый сильный, он и о нем в первую очередь надо заботиться. А те, кто хоть и были сильные, даже отважные, у них там шрамы на всем теле, потому что они отбивали там территорию своей стаи от других стаи и так далее, все равно это уже никого не интересует и так далее. Человек же способен распознавать других людей. Он способен с ними общаться, он способен с ними как-то вот находить общий язык. И он способен не только других людей, другие существования, другие существа и так далее. Он их способен заметить, увидеть и, скажем так, проявить справедливость по отношению к ним, вести себя правильно по отношению к ним и так далее. Это вот возможность распознавать, да, видеть что-то. Это способность сугубо человека, ну, распознавать истину, это способность сугубо человека. Я здесь хочу сейчас пояснить такую вещь. Смотрите, что такое истина и что такое правда? На иврите по-настоящему, как Мирьям сказала вначале, это одно и то же слово, поэтому на иврите это очень тяжело говорить об этих двух понятиях. Но на иврите используется слово мухлат. Да, у нас есть эмет мухлет, это абсолютная правда. Есть правда, есть абсолютная правда. Но на русском языке, как я понимаю, это легче говорить, потому что мы говорим о какой-то правде и говорим о истине. В чем разница между истиной и правдой? Истина, скажем так, правда, она всегда условна. Так в свое время философы, и Аристотель, и Рамбам используют такую, тоже, такой, такие вот разделы, такие термины и так далее. Правда всегда условна. Правда всегда зависит от условий. В определенных условиях это высказывание будет правда. В определенных условиях это уже будет неправда. Я всегда привожу пример. Вот, допустим, сейчас у нас по израильскому времени 10 26, по-моему, да, 227, я вам говорю такую вещь. Я сейчас на программе Zoom выступаю перед людьми, да, вот зачитываю там урок перед людьми по программе Zoom. Это истина или правда? Ответ, конечно, правда. Почему? Потому что это предложение я не смогу сказать завтра утром. Я не смогу сказать, я сейчас преподаю там на программе Zoom и так далее. Я не смогу сказать это завтра утром. Мне надо будет изменить предложение, сказать, я вчера преподавал и так далее. То есть само по себе вот это вот высказывание, этот факт, он не вечный, он условный. То же самое, когда я сейчас выхожу, вот у нас в Израиле сейчас темно. Я выхожу на улицу и говорю, вон видно, сейчас темно. Это тоже правда. Почему это правда? Потому что сейчас темно. Это предложение я не мог сказать сегодня утром и не смогу сказать завтра утром. А это будет правильно тогда, когда сойдутся те условия, которые вот приводят к тьме. Когда там луна, закроет солнце и так далее. Да? Вот тогда это будет правильно. Или когда земной шар вернется в другую сторону. Не имеет значения. В всяком случае, любое предложение, которое я говорю, вот завтра, не знаю, сейчас идет дождь. Это истина или правда? То же самое. Это правда все то время, что сошлись все те условия и события, которые привели к этому. Тогда это будет правда. Но если не сошлись все те условия, тогда это уже будет неправда. Истина по определению своему, она правда всегда. Она абсолютно, она правда всегда. То есть, когда бы я это предложение не сказал, в каком бы варианте, в каком бы времени я бы его ни сказал, он всегда будет правда. Абсолютно всегда будет правда. Это называется истина. То есть независимо от каких-то условий, это всегда будет истина. Теперь, конечно, разница между правдой и истиной, она очень, диапазон этого очень большой. То есть у нас есть правда, которая, скажем так, зависимо от материальных условий, каких бы то ни было. Есть правда, которая зависима от каких-то идей. Например, 2 плюс 2, 4. Это правда ли это истина? Это, конечно, больше правда, чем то, что, ну, скажем, более, я даже не знаю, как правильно сказать, более сильная правда, более очевидная правда, чем то, что я сейчас сижу на стуле. Почему? Потому что через определенное время я не буду сидеть на стуле, я пойду спать или пойду там в другое место кушать или что бы то ни было, там, пойду заниматься своими делами и уже не смогу сказать, я сейчас сижу на стуле. Но 2 плюс 2, 4, оно вроде бы всегда правильно и так далее, и так далее. Но оно тоже не относится к абсолютной, скажем так, к абсолютной истине, потому что оно тоже условно. Но условно в том, что в идее 2 существует как минимум множественность или что бы то ни было. То есть только тогда, когда все эти понятия как 2 и само понятие как плюс и само понятие как 2, только тогда, когда они существуют, оно будет правильным. Но в мире, допустим, там абсолютного единства нету и 2, и нету плюс, и нету опять же 2, и нету 4, и всего этого не существует. Поэтому опять же, это, конечно, более, скажем так, истинная правда, чем правда, но это не истина. Единственное выражение, которое может быть постоянно истина, это выражение, как минимум то, что я нашел, это выражение «есть Бог». Потому что, когда я говорю «есть Бог», оно ни от чего не зависимо. Оно независимо, потому что Бог, как мы уже с вами не раз говорили, занимались циклами 13 принципов Рамбама и так далее, выражение «есть Бог» имеется в виду, он есть всегда. Вчера я мог сказать «есть Бог», 1000 лет тому назад я мог сказать «есть Бог», через 1000 лет вперед я смогу сказать «есть Бог». Оно абсолютно правдиво всегда. Почему? Потому что Бог необходимо сущий. Нет такого, чтобы его не было. Нет, не может такого быть, чтобы его не было. Само то, что есть я, уже говорит о том, что есть Бог, но я не буду сейчас в это входить, этому уже посвящали не один урок. Тем самым образом, единственная истина, которая перед нами есть, это то, что есть Бог. Но это, скажем так, максимальный уровень познания истины. Но любая, скажем, есть, опять же, не любая, но есть определенная правда, которая более истинна, чем та правда, чем другая правда. Как я уже привел пример, то, что находится в мире идей, в основном это более истинное, чем то, что находится в материальном мире, который постоянно меняется. Но для того, чтобы осознать мир идей, для того, чтобы осознать сути вещей происходящих, для этого требуется человеческий разум. Для этого требуется возможность осознавать формы вещей. Опять же, если мы вернемся с вами вот в термины средневековой философии, у нас существует такое понятие, как материя и форма. С точки зрения Аристотеля, я не вхожу в то, что говорил нам Платон, а именно с точки зрения Аристотеля. У нас существует материя и форма. Любой объект, о котором мы с вами говорим, он существует из чего-то, каких-то определенных качеств, которые вот можно на них пальцем показать, допустим. И также сущность, стоящая за пределами этих качеств, которые делают его той самой формой. То есть, какая разница между стулом и скамейкой? Они оба деревянные, у обоих существуют болты, оба коричневого цвета, оба это, но есть разница. В чем эта разница заключается? Именно вот эта вот разница, выделяющая эти два объекта один от другого, разделяющая эти объекты, это есть форма самого этого объекта. Мы с вами уже не раз, это тоже мой любимый пример, мы уже не раз с вами приводили, животные не способны видеть формы вещей. Они видят перед собой только материю. Корова никогда не увидит клумбу. Корова никогда не увидит газон, но увидит перед собой траву. Эстетику, которая вот стоит за пределами этой клумбы, да, вот форму, ее эстетическую форму, способен увидеть только человек. Животное этого не увидит. Не знаю, кошка никогда не видит перед собой мебель. Она видит предмет для того, чтобы чесать когти свои, там, не знаю, что она там делает с мебелью. Поэтому он не имеет значения, сколько мы бы ни заплатили за этот диван, он рано или поздно будет порван, если кошке есть потребность чесать когти. Почему? Зачем она это делает? Ответ: она не делает это зачем-то, она не хочет нам навредить. Но она не видит диван перед собой. Она видит перед собой что-то, о чем можно потереть свои когти. Дивана свой она перед собой не видит. Да? То есть нам понятно, что формы, форма эстетики, форма смысла и так далее, это существует только в человеческом восприятии, в человеческом сознании. У животного это нет. Поэтому именно только человек способен видеть и замечать вещи, стоящие за событиями, которые мы наблюдаем, за явлениями, которые мы наблюдаем. Человек способен видеть не просто что-то, какой-то объект или какое-то событие, он способен остановиться и подумать, что стоит за пределами этого события. Поэтому, допустим, если вот представим себе ситуацию, человек вышел своей собакой погулять где-то там на лужайке, и вдруг он увидел перед собой красивый пейзаж такой, прям духозахватывающий такой красивый пейзаж. Собака не видит этого пейзажа. Собака, я не знаю, что именно видит собака, но представим себе вид. Кустик, дерево, скамейка, фонарик, там кустик, дерево и так далее. Человек перед собой видит пейзаж. Он видит что-то эстетическое, что-то стоящее за пределами всего этого. Эта мысль и наводит человека на то, что если это существует, значит, если этого, грубо говоря, творец, конечно, это не так быстро к этому приходит, но опять же, мы уже про все физико-теологические доказательства мы уже обсуждали, поэтому в эту тему сейчас входить не хочу. Но это именно есть то самое, что он может направить человека на понимание того, что есть что-то, что есть эстетика, есть какое-то направление, есть какое-то движение, есть что-то, стоящее за этими событиями. Опять же, истину в природе, в материальном мире познать невозможно. Ее нет. Истина, материальный мир состоит из отдельных событий. Истину можно осознать и понять, если мы видим то, что происходит за пределами этих событий. Мы осознаем идеи, стоящие за этими событиями. И тем самым образом мы способны осознать истину. Поэтому это дар, это возможность дана только человеку. И поэтому не имеет значения, будь то Рав Кук, который говорит, что для того, чтобы человек создан был для того, чтобы улучшать этот мир, и поэтому он был вознагражден, скажем так, получил вот это вот сознание, этот разум, или будь то идея Рамбама, что мы не можем никогда ответить на вопрос, зачем Всевышний нас создал, мы можем говорить только фактами, а факт в том, что у человека есть разум, способный распознать истину, не имеет значения, какой из этих идей мы будем придерживаться, но факт, он остается фактом. Человек видит истину, но человека возлагается поэтому обязанности стремиться к истине. Человек, который, скажем так, не способен распознать нужды других животных, он не видит никого помимо себя самого. Это человек, который живет вот в своем маленьком мире, он не готов жить поистине, видит, что за пределами его маленького мира существует огромный мир, существуют огромные идеи. Он всего лишь частью всех этих огромных идей. Говорит Рамбам, что это может привести к очень одной из крупнейших проблем, которые могут быть. Мы сейчас к этой проблеме еще вернемся. Но до этого Рамбам нам говорит такую вещь, что есть люди, которые ошибаются в правде. Допустим, я с кем-то говорю по телефону, и тот человек думает, что на мне красная майка, а оказалось на мне белая рубашка. Ну, он ошибся. Ну, ничего страшного в этой ошибке нет, потому что эта ошибка не выходит за пределы вот этих вот материальных событий и так далее. Человек, который ошибается в понимании той или иной идеи, он думал, что, вот, допустим, коммунизм принесет счастье и радость всему человечеству. Но, оказывается, он ошибся. Коммунизм, он свои идеи, допустим, он не подходит для человечества, для его развития и так далее. Ошибся, но эта ошибка уже более колоссальна. Чем человек ошибается в более, скажем, истинных правдах, тем его ошибка более крупная. Тем она более масштабна, тем она более крупная. Поэтому самый страшный запрет, который перед собой видит Тора, это именно запрет язычества. Потому что именно в этом запрете человек ошибается в самой истине. Человек, который ошибся, думал, что столица России – Владивосток. Он всю свою жизнь прожил с этой идеей, что столица России – Владивосток. Он ошибся, конечно, ошибся. Он там, может быть, совершил много ошибок из-за этого в своей жизни, но он ошибся. Но эта ошибка не такая колоссальная в отношении вот истины, чем человек, который ошибся, думая, что Бога нет, или Бога 2-3, или там что бы то ни было, и так далее, или там каких-то других языческих идеях. Потому что тогда эта ошибка, может, и не несет какие-то материальные последствия, но здесь у человека все восприятие этого мира абсолютно ошибочное, все его взаимоотношения с этим миром абсолютно ошибочные, вся его жизнь находится в абсолютной ошибке и так далее. Человек, как мы уже с вами сказали, который не воспринимает, не видит других и не воспринимает нужды других людей, их потребности, это всегда приводит к тому, что он видит себя в центре всего, он видит себя выше всего, и тем самым образом это человек, который уже в самом понятии не живет поистине. Я вот как раз сегодня в группах в WhatsApp выставил идею определенную, у нас написано «Люби ближнего своего, как самого себя, я Бог». Почему стих заканчивается «Я Бог»? Причем здесь «Я Бог», потому что «Люби ближнего своего, как самого себя». Ответ очень простой, потому что всегда, если люди кого-то любят, ну, кого мы любим, кого вот именно мы любим, мы в основном любим тех людей, которые делают нам приятно. Их общество нам приятно, отношения с ними приятно вести разговоры, или они нам помогали в тяжелую ситуацию. Мы их любим. Почему мы их любим? Потому что мы любим себя. Потому что они нам делают приятно, и поэтому мы любим их. Но в первую очередь мы любим себя. Тора от нас требует любить ближнего своего, как самого себя. Я задал там этот вопрос, как можно требовать от человека, ведь всегда любовь к кому-то начинается от меня. Кто-то сделал мне приятно, поэтому я его люблю. Кто-то сделал мне там приятно моему близкому, поэтому я его люблю. Но все начинается от меня. Как же есть требование любить кого-то так же, как самого себя? Как можно требовать такого человека? Ответ, если мы осознаем ту самую идею, что мы все равны перед Богом, мы все продукт Всевышнего, мы все, ну, как я там написал, одна ткань, да, вот эта вот человеческая ткань, из которой вот мы все созданы, и одним Всевышним, тогда в данной ситуации стираются всевозможные границы между мной, вами, между вами и другими. Все стирается, мы становимся одним целым. Поэтому здесь только человек, живущий по вот этой вот идее, этой истине о том, что существует Творец, сотворивший нас всех, это и есть тот самый человек, который способен по-настоящему заботиться о других без каких бы то ни было своих личных интересов. Только живущий поистине способен достичь такие вот вершины доброты и любви к другим людям. Потому что, опять же, я всегда привожу пример, студент какой-нибудь, который решил, там, не знаю, живущий в Стокгольме, решил бросить свою медицинскую карьеру и поехать в Африку кормить голодных детей, он молодец. Никто с этим не спорит. Но всегда вопрос в его мотивации. Зачем? Зачем он это сделал? Если ответ его заключается в том, потому что он считает что-то правильно, потому что он когда-то видел голодных детей, это не дало ему возможности потом спать и кушать и так далее, он постоянно там как бы, вот эта картина этих детей перед ним вот постоянно мерцала и так далее. Заметьте, ни с какие бы ни были его побуждения благородные, но они всегда начинаются с него. То есть он считает что-то правильно, он любит себя, и поэтому он совершает то или иное. Но всегда весь мир начинается с его эгоизма. Я не говорю, что он эгоист, я говорю, что он эгоцентрист. То есть все начинается с его понимания, с его вот восприятия и так далее. Когда же человек живет поистине, в чем разница между этим и тем, что от нас требует Тора? Когда человек живет поистине, тогда у него стираются все эти границы. И он не должен ехать в Африку, потому что он считает правильно ли. Потому что голодные дети, ну, допустим, в Африке или несчастные люди, там не знаю, где бы они ни находились и так далее, нет никакой разницы между ним и ими. Все они одно целое. Это то, что требует от нас. Это есть понятие вот это «люби ближнего своего, как самого себя» и так далее. Человек, который не живет этим, он использует весь свой данный дар Всевышнего, вот его разум и так далее, в достижениях своих личных амбиций. И такого человека Рамбам в Морэ Неохим говорит, что он хуже любого зверя. Потому что зверь, его ущерб очень ограничен. Но если человек берет свой интеллект, весь свой разум, которым он награжден, все свои способности для продвижения своих амбиций, нет границ ущербу, который он способен нанести. Нет границ ущербу, который он способен нанести окружающей среде ради достижения своих целей и так далее. Поэтому Тора требует от нас подвести, скажем так, себя к этому сознанию и пониманию, что есть истина в этом мире, есть абсолютность в этом мире, это Всевышний, все мы равны перед ним, нет никакой разницы, мы все перед ним равны, и поэтому нет какой-то бы ни было, там, не знаю, разницы и так далее, должны быть стерты все границы и так далее. Есть определенный, скажем, такой спор, опять же, если взять рационалистов, да, и допустим, ну, еврейских мистиков, возьмем там Кабалу и так далее, да, там, каббалисты, каббалисты утверждают, но это не только каббалисты, там многие также религии тоже, утверждают о том, что человек и есть, скажем так, венец Всевышнего в этом мире, ради него создан мир, для того, чтобы, как мы уже видели идею Рав Кука, потому что именно человек продвигает этот весь мир к совершенству, ради него создан весь мир в средств, для того, чтобы использоваться как средство служения Всевышнему и так далее, и так далее. Рамбам абсолютно отрицает эту идею, говоря о том, что с точки зрения абсолюта мы все равны. С точки зрения, если посмотреть, ну, если, это, конечно, невозможно, если бы мы могли себе представить, с точки зрения абсолюта нет никакой разницы между какой-то там, не знаю, мошкой и человеком, между какой-то пыльцой и человеком. Никакой разницы практически нет. По отношению ко Всевышнему мы все равны. Мы все условно сущие, мы все существуем в определенных условиях. У нас временное существование, ограниченное существование. Его существование абсолютное и верное. И истина, без каких бы то ни было границ и так далее. Поэтому естественно, что истина, вот, которая говорит там, Рамбам, это то, что мы должны понимать, это то, что для того, скажем так, для того, чтобы по-настоящему построить цельное, справедливое общество, человеку дан этот разум распознать эту истину, осознать абсолютную власть Всевышнего над этим миром, осознать все наше общее равенство перед Всевышним и тем самым образом привести к справедливости в этом мире. Человек, живущий этой идеей, он всегда живет идеей справедливости. Это то, что вот требуется от нас Торе, поэтому Тора начинается с того, что вот Всевышний создал мир и так далее. Что нам говорит этот стих? Тем, что Всевышний Все, что существует в этом мире, все создано Всевышним. Всевышний за пределами этого мира, он управляет тем, что здесь происходит, но он за пределами этого мира, тем самым образом, абсолютно отличается от этого мира. Он не временный, мы временные, он абсолютно существующий, мы существующие в определенных условиях, если он захочет, чтобы мы существовали или нет и так далее. Поэтому все, что происходит в пределах этого мира, все равно перед Всевышним, и человек вместо того, чтобы заниматься там, не знаю, там, продвижением своих личных амбиций за счет других, должен в первую очередь смотреть, а справедливо ли он распространяет вот эти вот ресурсы, которые вот ему даны, справедливо ли он управляется и так далее, и так далее. То есть, понимая, здесь мы с вами видим такую вот идею, что самое главное, человек создан, ну, грубо говоря, опять же, создан в этом мире для того, чтобы продвигать идею истины. Для того, чтобы жить идеей истины и продвигать идею истины в этом мире. Для этого и существует человек. Будь то, опять же, или по идее Рав Кука, или мы это, к этому приходим, к этой идее, из того, что вот мы анализируем факт существования человека и его способностей. Но нам очевидно и понятно, что требование к человеку – это продвигать истину в этом мире. Для того, чтобы построить цельное, справедливое общество, как мы уже сказали, человек способен налаживать связи, способен вести речь, налаживать связи, передавать информацию, делиться информацией, и более того, передавать информацию из поколения в поколение. Ведь именно возможность наша вот писать, записывать идеи, дает нам возможность передавать эти идеи с поколения в поколение. У нас вот есть книги, написанные тысячи лет тому назад, которые мы продолжаем изучать, и мы тем самым образом продвигаемся вперед. Мы постоянно двигаемся вперед. Мы, как человеческое общество, животные не способны передавать такую информацию дальше. Я не уверен, что, не знаю, ежик, бегающий по лесу, вряд ли он когда бы то ни было останавливался и думал о своей смерти, или какое наследие он оставляет своему потомству. Вряд ли. Но человек способен на это. Потому что человек способен передавать информацию дальше, человек способен делиться своими идеями, и вот идеи, которые нам переходят там, через тысячелетия и так далее, и так далее. Тем самым человек обогащает свои знания, тем, что делится своими знаниями. Он понимает, как наилучшим образом действовать в мире для продвижения, как можно сказать, для продвижения справедливости. Поэтому человек, который берет и искривляет это благословение, которое дано человеку, он вместо того, чтобы проталкивать человечество, продвигать человечество к истине, даже если он расскажет кому-то абсолютно необидно, ну, скажем там, не приводящий к каким-то последствиям, какой-то абсолютно безобидный рассказ, там, собака съела мое домашнее задание, что бы то ни было, он использует инструмент, данный Всевышним, для того, чтобы наводить порядок в этом мире, для того, чтобы наводить справедливость и приводить этот мир к истине, он портит этот самый инструмент, используя его в совершенно противоположной цели. Тем самым образом, он не вписывается в всю эту реальность, ради которой вот существует у нас. Ложь, надо сказать, порождает всегда ложь, обман всегда порождает обман, который, в свою очередь, порождает другую ложь, и начинается постоянно цепочка этой лжи. Надо понять такую вещь. Так понятие собственности, да, вот, понятие собственность, существует только в условиях, когда существует справедливость. Кто-то может заступиться за мою собственность, есть какая-то определенная справедливость. Потому что если мы представим с вами, там, не знаю, как говорится, лихие 90-е, или там Дикий Запад, или разные другие общества, в которых не существует этой вот цивилизации, не существует справедливости, любой может прийти и отобрать бизнес, отобрать, там, не знаю, торговую точку, отобрать все что угодно, отобрать любую собственность любого человека. Поэтому, естественно, что само понятие как собственность, оно может существовать только в справедливом обществе, только в том обществе, которое живет в рамках справедливости. Надо понять такую вещь. Человек, который фальшивит, который врет, обманывает, он практически хуже самого вора. Почему? Вор украл какой-то определенный объект. Вор украл какой-то определенный предмет. Что-то определенное. Отобрал какой-то бизнес, если это бандит или мафиози, или кто бы то ни был. Но человек, который обманывает, и последствия его действия намного более коренные. Он не просто отнимает какой-то бизнес, он искореняет изначально такое понятие, как справедливость. Он отдаляет человечество от истины, тем самым образом нарушает все возможные права, все возможные настрои, которые могли бы общество привести к справедливости. Справедливость, как мы уже с вами сказали, порождается только в идеях, когда есть истина. Когда мы стремимся к истине, означает то, что мы также стремимся к справедливости. Человек, который обманывает, обман нарушает те самые основы справедливости. И поэтому человек, который даже сказал кому-то там, не знаю, абсолютно безобидную ложь, он думает, никаких последствий от этого нет. Но любая ложь нарушает основы общества, которым может существовать как бы то ни было справедливость. Потому что справедливость может существовать только в обществе, стремящемся к истине. Тем самым лжец, человек, который обманывает, он порождает несправедливость. И отнимает у этого мира возможность жить в мире и согласии. Мир, который существует в рамках лжи, в котором не существует правды, это мир, который отдаляется от идеи Всевышнего. Лжец как бы отбирает это благословение этого мира. Он, скажем так, напрямую нарушает, скажем так, если взять, опять же, терминологию Равкука, нарушает напрямую весь смысл существования этого мира. Говорят нам мудрецы, что перстень Всевышнего, как у королей был перстень, которым ставили печать, перстень Всевышнего – это истина, говорят мудрецы. Лжец, то есть что имеется в виду? Основа веры в единство, основа веры в Бога, как мы уже с вами говорили, построена на истине. Человек, который нарушает, отдаляет нас от истины. Рассказ нам безобидный рассказ, но лживый рассказ. Несмотря на то, что никакого денежного ущерба он не нанес, но он отдаляет нас от истины, отдаляет нас от правды. Тем самым образом нарушает весь тот строй, ради которого Всевышний создал весь этот мир. Он отдаляет нас от Бога. Поэтому, говорят мудрецы, остерегаться надо не только прямой лжи, но отклоняться надо также от любого намека на ложь. Придавать человеку какой-то ложный намек. Я вроде бы ничего не сказал, но я в определенное время подмигнул или сделал какое-то движение, или промолчал на заданный мне вопрос, и тем самым образом привел человека к неправильной информации. Это тоже ложь. И она тоже запрещена Торой, от нее тоже надо отдаляться. Говорит Равиш еще одну идею. Человек, который сталкивается с ситуацией, когда он видит, что нет справедливости в этом мире, у него пробуждается внутреннее волнение. Задаются вопросы, а где справедливость? А как Бог мог такое допустить? А где Бог? Этим миром никто не управляет. В этом мире только наиболее сильно выживает. И это сама эта вот вещь направляет человека к лживым мыслям. Человек, который, говорит Равиш, первый раз соврал, он чувствует угрызение совести. Человек, который привык лгать, человек, который уже не контролирует свою речь, это самое страшное, что может быть. Потому что это не просто человек, который один раз выстрелил в пустоту там, патронами и так далее. Это прям пулемет. Он лжет постоянно, на постоянной основе. И постоянно... Это самое страшное, что может быть. Когда грех вкоренился, лжи вкоренился в человека, и о нем уже говорят, что он лгун или он обманщик. Это самое страшное, что может быть для человека. То есть ложь – это абсолютное противоречие Всевышнему в этом мире. Поэтому интуиция должна нам кричать, что врать нельзя. Даже, говорит Равиш, человек, который не нанес ущерба своей ложью, но свой человеческий облик он потерял. Поэтому, например, знаете, 1 апреля, там, праздник лгунов и так далее. Нет такого патори, я думаю, это очевидно и понятно всем. Врать нельзя никогда. Нет такого, что в определенную дату можно было соврать. Даже ради смеха, для того, чтобы, как говорится, сделать прикол, да, посмеяться с кем-то. Даже ради смеха ложь запрещена тоже. Ведь даже если пошутил, ложь все равно остается отпечаток в человеческом сознании. Дальше ему будет уже легче врать. Рамбам нам говорит, что качество человеческого характера, это тоже более подробно с вами разбирали давно еще в первом нашем цикле 8 глав Рамбама, качество человеческого характера – это его привычки, как он привыкает реагировать на ситуацию. Человек, который привык врать, то есть ему уже легко обманывать, даже когда-то началось там, не знаю, с 1 апреля какой-то там прикол среди друзей, там какой-то смех, шутка какая-то произошла и так далее. В дальнейшем ему будет уже легче врать. Потом будет еще легче, пока, до такой степени, что ему уже будет тяжело правду говорить. И этот человек максимально отдалился от Всевышнего. Если вот представить себе вот такой диапазон, скажем так, да, вот с одной стороны Всевышний, с другой стороны человек, и мы говорим, что вот наше стремление приблизиться к Всевышнему, то максимально далекий от Всевышнего человек – это тот человек, кто максимально далек от истины. Потому что Всевышний и есть истина, как мы сказали. Перстень Всевышнего есть истина. Человек, который обманывает, да, опять же, я подчеркиваю, даже ради шутки, или даже не ради шутки, а вообще никакого ущерба нету, но он обманывает, он максимально отдалился от Всевышнего, как можно себе представить. Максимальное отдаление от Всевышнего. Существует известная арабская притча, есть еще один вот элемент, почему нельзя обманывать и почему обман такой очень строгий. Есть известная арабская притча, которая говорит о человеке, который раскаялся. И он обратился к своему муфти, обратился с советом, с чего начинать свое исправление. Вот он хочет исправиться, и вот с чего ему начинать вот свое исправление. Грешный человек обратился к муфти. Муфти ему сказал: прими на себя только один запрет. Только один запрет. Какой? Всегда говори правду. Не ври ни разу. Всегда говори правду. И дальше описывает человека, ну, он принял этот запрет. Подумай, ну, можно. Один запрет, можно к этому придерживаться. И вот, когда он находился на базаре, на вот арабском базаре, он думал там что-то украсть. Но потом он остановился и сказал, что будет, если его спросят, это ты украл? Он должен будет сказать правду, ведь обманывать нельзя. Да, я украл. А что потом он хотел согрешить еще что-то? Его... А если тебе спросят, ты это сделал? Ему придется сказать, да, я это сделал. И тем самым образом он понял вот эту вот уловку этого муфти. Тем, что человек придерживается к правде и стремится к правде, это гарант того, что и все остальные качества человека будут исправлены. Поэтому основа всего, можно сказать так, основа всех человеческих качеств – это первое – стремление к правде, стремление к истине. Само стремление познать Всевышнего должно быть стремление к истине. И человек ни в коем случае не должен нарушать эти стремления. Поэтому, говорит Равиш, простую вещь. Каждый, кто занимается воспитанием детей, будь то родители, преподаватели, воспитатель, кто бы то ни был, с раннего возраста должны учить детей говорить правду. И здесь надо понять очень интересную вещь. Очень часто бывает, что родители, ну, опять же, воспитатели, своим строгим взглядом, когда кто-то что-то вдруг произошло, они вот смотрят на детей и говорят, это ты совершил, ты это сделал и так далее. И ребенок в страхе находится в такой ситуации, боясь последствий, говорит, нет, это не я. А мы его еще допрашиваем, ты уверен, что это не ты? Надо быть очень с этим осторожен, потому что если мы слишком строгие к детям, их тоже наставляет это на путь вранья. Они начинают тоже, скажем так, они боятся больше родителей, чем обмана. И мы, думая, что вот мы их воспитываем, мы как бы их ставим на верный путь, не понимаем того, что мы наоборот воспитываем в них качество лжи. Поэтому строгость, чрезвычайная строгость в отношении детей всегда выходит боком. Она всегда несет какие-то последствия. Те последствия, что дети привыкают врать. Поэтому строгость, скажем так, она не должна быть ни в коем случае чрезвычайной. Да? Должна быть определенная дисциплина дома, должна быть определенная строгость дома, как бы, что бы то ни было, в каких-то определенных рамках должно быть. Но ни в коем случае это не должно выходить за рамки того, что вот дети боятся родителей больше, чем лжи. То есть они ради того, чтобы вот отец или родители не наказали ребенка, готовы соврать. Это тоже надо к этому быть очень-очень внимателен. Таким образом, я хочу подвести сегодня вот итоги того, что мы с вами сегодня разбирали и видели. Мы с вами заметили, сказали уже в самом начале, что ложь – это один из важнейших запретов, до такой степени, что мудрецы, несмотря на то, что прямого запрета в Торе нет, но мудрецы вывели его из других запретов Торы и сказали, что любая ложь запрещена. Задали вопрос с вами, почему ложь такая строгая, что вот прямо даже если ее в Торе напрямую нет, все равно мудрецы пришли ее запретить. Где именно они нашли вот этот дух слов Торы, чтобы прийти и запретить вот эту вот вещь? Ответ очень простой. Ложь. Любая ложь, любой обман – это полное противоречие истине, это полное противоречие идей единства Всевышнего, это полное противоречие Всевышнего. Всевышний, говорят мудрецы, его перстень – это истина, это правда. Познание, принятие власти Всевышнего. Почему человек должен вообще выполнять идеи, выполнять требования Всевышнего и так далее? Истина должна его в этом заставить. Он должен выполнять те или иные заповеди, как мы с вами видели в прошлом цикле 13 принципов Рамбама. Выполнение заповеди должно исходить от той идеи, что это истина. И так как это истина, поэтому надо ей придерживаться. Истина является стремление, не истина, а именно стремление к истине является залогом всего монотеизма, залогом принятия власти Всевышнего и в общем, залогом всех правильных, хороших качеств у человека. Тот, кто не стремится к истине, или тот, кто наоборот, хуже того, еще и обманывает, и привык обманывать, он абсолютно находится на противоположной стороне Всевышнего и на максимально далекий от Всевышнего человек. Окей, слава Богу, мы с вами сегодня успели закончить эту тему. Есть какие-то вопросы?
Спасибо вам большое, Квода Рав. Да, есть вопросы в чате. Есть поднятая рука. С чего начнем, как вы хотите?
Чего вам удобно? Давайте начнем с поднятой руки.
Давайте, да, с вопроса голосом. Мы всегда предпочитаем такие вещи. Ирена, добрый вечер, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Спасибо за лекцию большое. Вопрос у меня такой. В самом начале лекции вы сказали... Вы меня слышите?
Да-да, замечательно.
В самом начале лекции вы сказали, что есть некоторые общие детали между фольклором других народов и Торой.
И нет, даже я хочу подчеркнуть. Да. Не да. Я сказал. Я сказал, что есть колоссальная разница. Я сказал, что есть исследователи, абсолютно атеистичные, многие из них даже не евреи, исследователи, есть такое исследование, скажем, Торы, исследование Танаха и так далее. Исследователи нашли как бы какие-то точки соприкасания, которые я сказал, что их не существует. Но есть такие, да, есть исследователи, которых нашли, да.
Такой вопрос. Да. Когда я читала, я где-то читала на каких-то, еще это было в СССР, антисемитских изданиях, да, что как бы эти вещи были написаны раньше Торы.
Угу.
Да. Где-то я также читала объяснение, я не знаю ли точно, что как бы ездили мудрецы, и как бы они как бы рассказывали в других странах какие-то. Короче, я не знаю.
Смотрите, я вам объясню.
Я не знаю.
Писание Хамурави, да, я не знаю, как на русском. Но писания,
Хамурави,
писания,
кодекс,
они были
кодекс
написаны...
Хамурави, да.
Кодекс Хамурави, да. Они были написаны намного раньше Торы, 100%. Но даже если мы находим в них что-то подобное, это никоим образом ничего не говорит о самой Торе. Как мы уже с вами сказали, в главных местах мы видим, что в законах и местах мы видим, что Тора требует от нас совсем другое, чем то, что требует от нас Хамураби. Например, в Хамураби тоже существует такой закон, что человек, который своровал его, там, если он бедный, его, украл у богатого, его убивают. Если украл у жреца, ему полагается смерть. Если он украл у, если украл у богатого, его продают в рабство. Если украл у нищего, должен платить вдвойне. Если мы с вами заметим, в Торе есть тоже подобные законы. Человек, который украл человека, ему полагается смертная казнь. Человек, который украл другого, любого другого человека, ему или он должен выплатить вдвойне. Если нет возможности выплатить сам товар, его продают в рабство. Но мы замечаем огромную разницу. В чем? В том, что нет никакой разницы. Нету между богатыми, украл у богатого, украл у бедного. У кого бы то ни было украл человек. И кем бы ни был сам человек, будь он богатый или бедный или нищий, кем бы он ни был сам по себе, человек, которого украл, на него распространяются именно те же самые законы, как и на всех других. Почему? Потому что этот же закон проталкивает идею того, что мы все равны перед Всевышним. Только когда человек похитил другого человека, он считается украл у Бога. Поэтому ему полагается смертная казнь. Но в воровстве не имеет значения, у кого украл, не имеет значения, что украл, и не имеет значения, кто украл. Все мы равны перед Всевышним. Эта идея не существует ни в одном законе Хамураби. Эта идея не существует ни в одних писаниях, аккадских там, летописях и так далее. Нигде этого не существует. Там есть четкие разделы на богов, на разные статусы людей, на разные это. Почему? Потому что язычество само по себе, если уже существуют какие-то определенные силы, управляющие этим миром, то есть и могут быть вполне какие-то люди, которые стоят выше других людей и так далее, и так далее. Поэтому даже если есть какие-то наружные оболочки, которые могут быть похожи, идея, стоящая за этими законами, она абсолютно другая.
Спасибо большое. У нас есть еще поднятая рука. Аня, у вас включен микрофон.
Шалом, Раф. Вопрос такой. Вот в процессе изучения Торы день ото дня как бы углубляешься, узнаешь что-то новое. И получается, что вчерашнее мое мировоззрение было ложным. Я жила по нему. А вот это как бы я так предметно говорю. А на следующий день, когда уже что-то новое узнаешь, ты понимаешь, что там не было истины, хотя... как бы заблуждались, но заблуждались чистосердечно, а здесь уже новый день, новая истина. Ну, приблизительно так. Как вот с этим быть? Надеюсь, понятно.
Наоборот, очень замечательно, когда вы раскрываете перед собой что-то новое, вы продвигаетесь вперед, мы все...
Хорошо, я извиняюсь, что я перебиваю, а что с тем, которое было до этого, то есть заблуждались, но чистосердечно, что ли, а раз лжи места не должно быть, но ведь человек может заблуждаться, то есть он как бы живет по лжи, но это как, ну, надеюсь, понятно выразилось.
Да, смотрите, я вам скажу такую вещь. Смотря какие идеи были до этого, если эти идеи, которые были до этого, были построены на каких-то ошибках, тогда, конечно, они не имеют места своим быть. Если идеи построены не на ошибках, но это какой-то определенный комментарий или какое-то определенное понимание, которое соответствовало вашему уровню в тот день. Когда ваш уровень поднялся, вы требуете более глубоких идей, и ваш уровень поднимается в соответствии с этим. Это называется рост, человеческий рост. Понятно нам то, что мы, когда учили математику в первом классе, то, что мы учили в десятом классе, нам очевидно и понятно, что в десятом наше понятие, понимание математики, она абсолютно другая, чем то, что мы учили в первом классе. Это ни в коем случае не говорит, что то, что учили в первом классе, неправильно. Оно правильно, но оно соответствовало тому вот примеру, который вот тому развитию, умственному развитию, которое у нас был в первом классе, во втором, третьем, четвертом. Если прошлые идеи соответствуют, ну, построены на правильном понимании, правильных, там, не знаю, комментариях, не на каких-то ошибках, они имеют место существовать, только вы продвинулись вперед. Если они неправильные, ну, тогда другой вопрос. Конечно.
Раф, ну получается, что вот, например, заблуждалась, да, и я наворотила. Вот, я понимаю, что вот я как бы на комментариях, все, но следующий день мне открывает глаза, что я вообще неправильно понимала, и что те ошибки, которые с тем пониманием я сделала вчера, сегодня я бы уже не сделала. Но что с теми-то ошибками делать? Я же,
ничего, получается... Вы сейчас поняли правду. Осознали правду, поняли истинность, поняли правильность. И все, вы можете учиться на ошибках. Вы должны сделать анализ, а почему я до этого понимал ошибочно. А почему до этого было что-то неправильно. Научиться на ошибках. Но ну, не на самих, я имею в виду, как, почему вас довело до этих ошибков. И, может быть, слишком быстро прибежали к решению. Может быть, слишком там, поверхностно что-то учили и читали. Вполне такое может быть тоже этим страдать. Многие люди, ну, не многие, все люди этим страдают. Вопрос только такой, если сейчас, то есть идея, которую вот вы осознали, поняли и поняли ваши ошибки, это и есть прогресс, это и есть рост.
Спасибо большое, уважаемый Рав Даниэль. Вначале был интересный вопрос. Рина писала, Илоким, множественное число, почему? Объясните это, пожалуйста. Элоким, множественное число, почему? Объясните это, пожалуйста. Является ли это трансцендентностью?
Элоким, абсолютно правильно, это множественное число, но имеется в виду то, что тот, кто управляет всеми силами, существующими, управляющими на Земле. То есть, если мы с вами заметим, ну, сегодня мы говорим о четырех элементарных законах там, на физике, да, это сила гравитации, электромагнитные поля, там, сильные, слабые ядерные силы. Кроме того, есть еще и другие силы, у нас есть и энтропия, и второй закон, и термодинамика, и очень много законов природы, сил, скажем так, сил, управляющих этим миром. Когда мы говорим Элуки, мы говорим тот, кто стоит за всеми этими силами, то самое единство, объединяющее все эти силы в одно целое. Поэтому мы как бы через эти силы доходим до одного единого Всевышнего, и да, вот он, Элуким. То есть мудрецы говорят, подчеркивают слово Элуким, как Бааль Кухот Кулам, скажем там, хозяин всех этих сил. То есть источник или, скажем там, управляющий всеми этими силами. Поэтому приписывается множественное число.
Да, чувствами не понять. Следующий вопрос. Мы говорим, что нельзя сравнивать Всевышнего с человеком. Но в примере про царя мы сравнили, и добавлю от себя часто, да, там, рукою вывел из Египта и так далее. Это такой очень популярный вопрос.
Да, хорошо, смотрите, я отвечу на одной ноге. По-настоящему этот вопрос, ну, как говорится, на одной ноге. По-настоящему этот вопрос мы разбирали в прошлом цикле 13 принципов Рамбама, когда мы там разбирали с вами о вере во Всевышнем и почему приводятся все эти описания Всевышнего и так далее. Мы это все разбирали. Очень подробно Рамбама из книги Мурен Вухим, где он очень подробно объясняет все эти идеи, но надо понять такую вещь. Я очень, очень вкратце это пытаюсь объяснить, потому что мы уже не один урок посвятили этому пояснению. Тора написана для того, чтобы люди могли понимать написанное там. Тора поэтому пишет и использует разные термины, которые доступны и понятны массе людей. Тора их приводит в очень интересных формах. Очень таких вот определенных формах, из которых мы можем выучить единство Всевышнего. Но на поверхностном виде, вот поверхностным текстом, то, что там написано, это именно то, чтобы навести человека на то, что существует власть Всевышнего, что существует мощь Всевышнего, сущность самого Всевышнего и так далее. Для того, чтобы это было вот более-менее понятно, Тора использует разные, скажем, такие вот поэтические описания тех или иных событий, это ни в коем случае не говорит, что он своей рукой разорвал море или там как-то написано и так далее, но имеется в виду, что вот человек, который находился при раскрытии моря, вот его восприятие было то, что вот видно здесь рука Всевышнего. Это форма, языковая форма, которую мы используем в риторике, допустим, там, в поэтических описаниях Всевышнего. И для этого, и поэтому вот именно так вот Тора написано. Ни в коем случае, буквально это понимать нельзя. Ни в коем случае. Поэтому Тора пишет вот таким вот образом, чтобы это было доступно и понятно людям, и чтобы вот или мощь Всевышнего, или то, что Всевышний стоит за пределами этих событий и так далее. Она использует определенные такие вот поэтические описания. Опять же, мы очень подробно разбирали это, когда изучали вот в прошлом цикле 13 принципов Рамбама. Если не ошибаюсь, Тиферет сказал, что они находятся в Ютубе, я рекомендую людям, те, кто интересуется этим вопросом, там они дадут более подробный ответ.
Это правда, все ваши записи находятся в Ютубе на канале Толдот.
дорогие друзья, по запросу вы можете просто найти любой интересующий вас вопрос, урок. Есть еще вопрос от Сары. Уважаемый рав Даниэль, разве мы не живем в мире, который априори во власти лжи? Разве мы можем ожидать и строить справедливость в месте, где ее нет и быть не может? И так решил сам Всевышний.
Я абсолютно согласен со всем вопросом, кроме того, что быть не может. Нет, Всевышний так не решил. Мир, наш мир, мудрецы называют мир лжи, но это абсолютно исправимый мир. То есть наша задача превратить этот мир лжи в мир истин. В этом и заключается наша задача. Поэтому это не то, что это закон природы, что невозможно изменить этот мир. Нет, этот мир можно изменить. И наша задача его изменить. Но абсолютно верно Сара заметила, что мы, к сожалению, сейчас живем в мире лжи, которую мы должны в дальнейшем превратить в мир истин.
И последний вопрос у нас здесь. Юлия задает, как быть с враньем ради мира между людьми? Мне кажется, затрагивали эту тему про белую ложь.
Совершенно верно, хороший вопрос. У нас есть, да, надо понять такую вещь, у нас есть Тора хвалит и Аарона, что он шел на определенные уловки, даже на обман ради того, чтобы навести мир между людьми. И Тора рассказывает нам о том, что ну, как по Мидрашу даже сам Всевышний пошел на определенный обман для того, чтобы навести мир, ну, чтобы не было ссоры между Авраамом и Сарой и так далее, и так далее. Да, мудрецы говорят, что несмотря на всю свою важность истины, мир важней. Мир всегда важней. Поэтому ради мира можно идти даже на, на определенную ложь. Только тогда, когда наша цель именно, чтобы был мир. Очень важно, мы с вами уже не раз говорили о том, что человеческие поступки не должны оцениваться самим поступком, а мотивация, которая стоит за пределами этого поступка. Ради чего человек это делает? Мы с вами не раз приводили пример, там человек, который, не знаю, там, спасает другого человека, и вот мы говорим, вот он молодец, герой, оказывается, он думал, что это кто-то другой, и он этого бы он вообще не спасал. То есть нам понятно в данной ситуации, что он не герой. Нам понятно в данной ситуации, что человек спас того человека по ошибке. Он не планировал его спасать, несмотря на то, что совершил геройский поступок. То же самое здесь, человек, который обманывает ради своих личных интересов, но он, кроме всего прочего, и обманывает самого себя, говоря, что он обманывает ради мира, это обман, как мы сказали, ложь порождает ложь. Но если он идет на какой-то определенный обман, который, опять же, не наносит никому никакого ущерба, он понимает, что это обман, и он идет только ради того, чтобы навести мир среди людей, да, мир важнее любого, любой истины, это так оно и есть.